Все пленники были брошены в тюрьму замка, которая представляла собой ряд маленьких, но прочных деревянных строений в 6 футов длиной, 3 шириной и высотой чуть больше человеческого роста. Вместо стен здесь были вбитые в землю на небольшом расстоянии друг от друга столбы, что позволяло тюремщикам видеть, что происходит внутри. В мирные времена, когда эти клетки использовались для содержания воров, убийц да еретиков, в каждой из них сидели 1-2 человека. Сегодня же мятежники затолкали в них по 8-10 пленных, и все равно места хватило не на всех. Оставшихся заключенных связали веревками и согнали в одну кучу. При желании они могли бы довольно легко сбежать, но они этого не делали, возможно, потому что здесь чувствовали себя в большей безопасности, чем за пределами замка. Филипп сидел в углу одной из клетей, обхватив руками голову и чувствуя себя круглым дураком и неудачником. В конце концов, от него было так же мало толку, как и от епископа Александра. Он не спас ни одной человеческой жизни и даже не предотвратил ни одного удара. Для жителей Линкольна проку от него не было никакого. В отличие от аббата Питера, он оказался бессильным не допустить насилия. «Нет, я не такой человек, каким был отец Питер», — печально думал Филипп. Хуже того, в своих тщетных попытках помочь горожанам он вполне возможно упустил шанс добиться расположения принцессы Мод, когда она станет королевой. Теперь он стал пленником ее армии, в результате чего его будут считать сторонником короля Стефана. И Кингсбриджскому монастырю придется заплатить выкуп за освобождение своего приора. Он ощущал себя больным, расстроенным и полным раскаяния. В течение всего дня приводили все новых и новых пленных. Их поток прекратился лишь к ночи, однако не прекратилось разграбление города. Из-за стен замка до Филиппа то и дело доносились крики, вопли и грохот рушащихся зданий. Ближе к полуночи наступила тишина, должно быть, потому что солдаты так упились ворованным вином и так присытились грабежами и насилием, что больше уже не могли причинить никакого вреда. Несколько таких вояк, шатаясь, ввалились в замок, похваляясь своими победами, затем переругались друг с другом и, наконец, проблевавшись, упали без чувств и захрапели. Филипп тоже заснул, хотя для того, чтобы лечь, места было слишком мало, и ему приходилось ворочаться в углу, прислонившись спиной к деревянным бревнам своей клетки. Он проснулся на рассвете, дрожа от холода, однако голова, к счастью, болела уже гораздо меньше. Он встал, чтобы размять ноги, и похлопал себя по бокам, пытаясь таким образом хоть как-то согреться. Все постройки замка были до отказа забиты людьми. Даже в открытых летних конюшнях спали воины победившей армии, в то время как их кони были стреножены на дворе. Пары ног торчали из двери пекарни и из кухонной кладовой. И лишь ничтожное количество солдат, сумевших остаться трезвыми, разбили себе палатки. В юго-восточном углу замка располагался построенный на высокой насыпи дворец, своего рода замок в замке. Его мощные каменные стены окружали с полдюжины, если не больше, деревянных зданий. Там разместились графы и рыцари победившей стороны, которые сейчас тоже отсыпались после своей праздничной попойки. Мысли Филиппа обратились к последствиям, которые могло иметь вчерашнее сражение. Значит ли это, что война теперь закончена? Возможно. Хотя у Стефана была жена, королева Матильда, и не исключено, что она продолжит войну. Она являлась герцогиней Булонской и в начале войны вместе со своими рыцарями захватила Дувр и сейчас от имени своего мужа властвовала в большей части графства Кент. Однако пока Стефан в тюрьме, ей будет нелегко получить поддержку баронов. Конечно, она может продолжать удерживать Кент, но на большее едва ли может рассчитывать. Тем не менее, положение Мод тоже оставалось сложным. Ей необходимо было закрепить свою военную победу, завоевать доверие церкви и короноваться в Вестминстере. Однако, имея достаточно решимости и немножко ума, она, очевидно, справится с этими задачами, а это было добрым известием для Кингсбриджа, или, вернее, могло бы быть, если бы Филиппу удалось выбраться отсюда, не будучи обвиненным в пособничестве Стефану. Погода стояла пасмурная, но с приходом дня воздух немного прогрелся. Сидевшие в одной клетке с Филиппом заключенные начали постепенно просыпаться, кряхтя и постановая от боли. Большинство из них были избиты, и после холодной ночи, проведенной в этой каталажке, состоявшей лишь из крыши да редких бревен, их самочувствие ухудшилось. В основном здесь находились зажиточные горожане и схваченные в плен рыцари. «Не видел ли кто-нибудь, что случилось с Ричардом из Кингсбриджа?» — обратился к ним Филипп. «Ради Алины он лелеял надежду, что Ричарду удалось спастись». Ему ответил рыцарь с окровавленной повязкой на голове. «Он дрался, как лев, а когда дела стали совсем плохи, повел за собой горожан. Но его не убили?» Рыцарь медленно покачал раненой головой. «Не знаю, в конце битвы я его не видел». «А Уильям Хамлей?» «Вот было бы счастье узнать, что Уильям погиб. Почти все время он сражался подле короля, но в конце дал деру. Я сам видел, как он удирал на своем коне, намного опередив остальных. Ах так!» И без того слабая надежда улетучилась. На этом их беседа прекратилась. Просыпавшиеся солдаты стряхивали с себя похмелье, перебирали награбленное вчера добро, проверяли, не сбежали ли их заложники, и принимались за завтрак. Филипп гадал, собирались ли победители кормить своих пленников. «Должны», — рассуждал он, — «в противном случае мы умрем с голоду, и они останутся без выкупа. Однако в чьи обязанности входит давать пищу заключенным?» Он начал прикидывать, долго ли ему придется здесь сидеть. Те, кто его схватил, пошлют в Кингсбридж гонца с требованием заплатить выкуп, и братья направят кого-нибудь вести переговоры об освобождении. Кто это будет? Хорошо бы Милиус. Но в отсутствие Филиппа за главного оставался Ремигиус, и он мог послать одного из своих дружков, а то и сам явиться. Помощник приора все делал очень медленно. Он был просто не способен на быстрые и решительные действия, даже когда это было в его собственных интересах. Так что могли пройти месяцы. Филипп помрачнел. Другие пленники оказались более удачливыми. Вскоре после восхода солнца их жены, дети и родственники начали сначала робко, затем более уверенно просачиваться в замок, чтобы договориться о выкупе своих близких. Какое-то время они торговались, жалуясь на отсутствие денег и предлагая взамен всякие безделушки, но потом приходили к соглашению, уходили, а через час-другой возвращались, принося с собой условленный выкуп, чаще всего наличные. Кучи добра постепенно росли, а тюремные клетки пустели. К полудню половина пленников уже разошлась по домам. Как догадался Филипп, это были местные жители, те же, что остались, должно быть, являлись рыцарями, взятыми в плен во время сражения, и жили в других городах. Вывод Филиппа подтвердился, когда заключенных стал обходить констебль замка, спрашивая их имена. Большинство оставшихся были рыцарями из южных графств. Филипп обратил внимание, что в одной из клеток сидел человек в колодках, словно кто-то хотел быть вдвойне уверенным, что он не убежит. Присмотревшись повнимательнее, Филипп узнал его. «Взгляните», — обратился он к сидевшим вместе с ним трем пленникам, — «тот человек, неужели это он?»
«Иисус Христос, это же король!» — воскликнул один из них.
Филипп уставился на грязного темноволосого узника, руки и ноги которого были зажаты в деревянные тиски. Сейчас он ничем не отличался от остальных, а ведь еще вчера он был королем Англии. Вчера он отказал Кингсбриджу в разрешении на открытие рынка, а сегодня он не мог даже самостоятельно встать. Король получил по заслугам, но все равно Филиппу было жаль его. В полдень пленникам принесли еду. Это были чуть теплые остатки от обеда воинов, но и они сгодились умиравшим с голода заключенным. Филипп откинулся назад, давая остальным съесть побольше, ибо считал, что голод порождает слабость, а воздержание от пищи смиряет плоть. Пока его товарищи по несчастью выскребали котелок, во дворце началось какое-то движение, и из него вышли несколько очень важных персон. В то время как они спускались по ступеням дворца и шагали через двор замка, Филипп мог разглядеть, что впереди группы шли два вельможи, и догадался, что это были Ранульф Честерский и Роберт Глостер. Правда, он не знал, кто из них кто. Они подошли к клетке Стефана. «Здравствуй, кузен Роберт», — сказал Стефан, сделав ударение на слове «кузен». Тот из двоих, что был выше ростом, ответил: «Я не хотел заставлять тебя проводить ночь в колодках и приказал устроить тебя поудобнее, но, как видно, мой приказ не выполнили. Однако, похоже, ты еще живой». От группы дворян отделился человек в одеждах священнослужителя и подошел к клетке, где сидел Филипп. Сначала приор не обратил на него внимания, ибо Стефан как раз спросил, какая его ждет участь, и Филиппу было интересно услышать ответ. Однако священник произнес: «Кто из вас приор Кингсбриджский?» «Я», — отозвался Филипп. «Отпусти его», — приказал священник воину, что притащил сюда Филиппа. Приор изумился. Он в жизни не встречал этого священника. Очевидно, его имя узнали из списка, ранее составленного констеблем. Но почему? Конечно, он был рад выбраться из этой клетки, но, не зная, что стоит за его освобождением, радоваться не спешил.
«Это мой пленник», — возмутился воин. «Уже не твой», — заявил священник. «Освободи его». «Почему я должен его освобождать, не получив выкупа?» — в негодовании заорал пленитель Филиппа. Ответ священнослужителя был категоричен. Во-первых, потому что он не является ни воином армии короля, ни жителем этого города, и, взяв его в плен, ты совершил преступление. Во-вторых, потому что он... «Монах, и, подняв руку на Божьего человека, ты совершил святотатство, и, в-третьих, потому что секретарь принцессы Мод повелевает тебе отпустить его, и если ты посмеешь ослушаться, то не успеешь и глазом моргнуть, как сам окажешься в этой клетке, так что пошевеливайся». Воин неохотно подчинился. Филипп был встревожен, он-то надеялся, что Мод не узнает о том, что он оказался ее пленником, но если его потребовал к себе секретарь Мод, значит, надежду эту можно оставить. Чувствуя, будто его придавила каменная глыба, он вышел из клетки. «Иди со мной», — сказал священник. Филипп поплелся за ним. «Так я свободен?» — спросил он. «Думаю, что да». Вопрос приора удивил его. «А знаешь ли ты, кто тебя ждет?» «Понятия не имею», — священник улыбнулся. «Что ж, пусть это будет для тебя сюрпризом». Они подошли к дворцу и поднялись по длинной лестнице. Филипп изо всех сил напрягал мозги, но так и не мог понять, с какой это стати секретарь принцессы Мод проявил к нему такой интерес. Они вошли на территорию дворца. Вдоль его стен располагались двухэтажные здания, а в середине крохотного двора виднелся колодец. Священник привел Филиппа в одно из этих зданий. Там, спиной к двери возле очага, стоял другой священник.
У него была такая же, как у Филиппа, фигура, такие же черные волосы, правда, его голова не была выбрита, и в волосах еще не серебрилась седина. Филипп не верил своему счастью. На его лице заиграла широкая улыбка. Священник обернулся. У него были такие же, как у Филиппа, ярко-голубые глаза, и он тоже широко улыбался. «Филипп!» — воскликнул он, протягивая вперед руки. «Слава тебе, Господи!» — проговорил изумленный Филипп. «Франциск!» Братья обнялись, и на глаза Филиппа навернулись слезы.